Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» – «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 21-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать Великий Покаянный канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем вам, что мы читаем этот канон в том виде, как он исполняется на службе в четверг пятой седмицы Великого Поста, богослужении, известном под названием «Стояние Марии Египетской». Но служба эта обычно в нашей приходской практике совершается накануне вечером, в среду вечером на пятой седмице Великого Поста, накануне четверга. Вот на этой службе Великий Покаянный канон исполняется полностью, в отличие от богослужения первых четырех дней Великого Поста, когда он исполняется частями. Сегодня мы продолжаем читать третью песнь Великого канона и обращаемся к тропарю «У дуба мамврийского, учредив патриарх ангелы, наследствова по старости обетования ловитву». Здесь вспоминается библейское повествование о том, как патриарх Авраам оказал гостеприимство трем странникам. Под видом этих трех странников, по толкованию одних святых отцов, Аврааму явилась Троица, по толкованию других явился Сын Божий, второе лицо Троицы, в сопровождении двух ангелов. Но, тем не менее, явление трех все равно было вообраз Троицы. В 18 главе книги «Бытия» читаем: «Явися же ему Бог у дуба мамврийска, сидящу ему пред дверьми сени своя в полудни». Так в церковнославянском тексте, в русском синодальном переводе: «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного». Вот в церковнославянском тексте говорится о дубе мамврийском, а в русском переводе о дубраве Мамре. Текст Великого Покаянного канона в соответствии с церковнославянским и греческим текстом Ветхого Завета говорит о дубе мамврийском. «У дуба мамврийского, учредив патриарх ангелы». «Учредив» значит «угостив», а слово «учредити» в церковнославянском языке имеет значение «угостить», «принять гостя». В данном случае оно переводит греческое слово, которое звучит как «филоксенисас», «филео» по-гречески «любить», «ксенос» — это слово значит «чужой», или же другое его значение — «гость». Таким образом, «филоксенисас», оказав гостеприимство, оказав любовь к чужакам, любовь к гостям, ангелы здесь в церковнославянском тексте — винительный падеж множественного числа, учредив патриарх ангелы, угостив патриарх ангелов, и далее наследствова по старости обетования ловитву. Наследствова, то есть получил в удел по старости. Это переводит греческое выражение, которое буквально значит «после старости», то есть «после наступления старости», «обетования ловитву», то есть «добычу обетования», «ловитва добычу», «ловитва добыча». Весь этот тропарь таким образом можно перевести следующим образом: «У дуба мамврийского патриарх Авраам, угостив ангелов, унаследовал после наступления старости добычу обетования», или «обетование в качестве добычи», в качестве чудесной добычи. Почему здесь речь заходит о добыче, это можно попытаться объяснить, обращаясь к другим библейским текстам. Например, в 131-м псалме, в 15-м его стихе, читаем: «Ловитву его благословляй, благословлю, нищия его насыщу хлебы». Весь этот псалом говорит о благоденствии потомков Давида, из которых произойдет Мессия. Авраам также по плоти является предком Мессии Христа, именно от его сына Исаака, который родился от Авраама по старости, как сказано здесь в тексте покаянного канона, то есть после наступления старости, произошел Мессия Христос. И вот здесь, в 131-м псалме о потомстве Давида, о еврейском народе, говорит Господь: «Ловитву его благословляй, благословлю, нищия его насыщу хлебы». В переводе Юнгерова: «Пищу его умножу и благословлю, нищих его насыщу хлебом». Слово «ловитва» дореволюционный русский библеист профессор Юнгеров переводит словом «пища», «пищу его умножу и благословлю», но делает в своем переводе «псалтири» такое примечание к этому месту. Отцы церкви, блаженный Феодорит, святитель Иоанн Златоуст и филологи, соответствующему греческому слову и еврейскому, придают значение «стол», всякого рода «пища». У блаженного Феодорита смысл этого стиха объясняется так: «Подам обилие всех благ». Итак, ловитва, что в буквальном смысле значит «добыча», «добыча, пойманная на охоте», может иметь также фигуральное значение, переносное значение «пища» или «обилие всех благ» в соответствии с толкованием блаженного Феодорита. Так что, может быть, поэтому здесь автор канона, святой Андрей Крицкий, употребляет этот образ: «Патриарх Авраам наследствовал по старости обетования ловитву», то есть получил в наследие после наступления старости чудесную добычу обещания. Обещание в качестве чудесной добычи, ну или же обилие всевозможных благ, высшим из которых стало для него то, что он стал предком по плоти Мессии Христа. Таким образом, ловитва здесь образ благ, всевозможных благ. Обратимся к толкованию епископа Виссариона Нечаева, русского церковного деятеля XIX века, к толкованию, которое он предлагает на этот тропарь Великого канона. «Обетование, которое Авраам наследовал как ловитву, то есть добычу, относилось к рождению от него и от неплодной Сары, сына Исаака. Это обетование объявляемо было от Господа Аврааму неоднократно в течение 25 лет от переселения его в землю ханаанскую, но исполнилось уже в глубокой его старости, когда ему было 100 лет, а Саре 90. Исполнение обетования было поистине чудо, ибо Сара родила Исаака в тех летах, когда естественная способность к рождению в ней прекратилась. Цель, почему обетование так долго не исполнялось, была та, чтобы укрепить Авраама в терпении и вере. Обетование о рождении сына от Сары в последний раз подтверждено было Аврааму за год до рождения Исаака, именно в то время, когда Авраам у дуба Мамврийского учреди ангелы, как говорится в тексте канона, то есть трех странников, в виде которых явился сам Господь с двумя ангелами. Авраам принял и угостил их весьма радушно, и как бы в награду за эту услугу удостоился от него услышать, что через год родится у него сын. Это исполнилось в точности. Терпение, с каким Авраам ожидал исполнения обетования, походило на терпение страстного охотника, не дающего себе покоя в преследовании добычи, и, дождавшись того, чего так долго ждал, Авраам испытывал такую же радость, какая свойственна охотнику, поймавшему, наконец, зверя после долгого преследования его. Пример терпения и испытанный терпением веры Авраама весьма поучителен для нас. До глубокой старости он терпеливо ждал исполнения данного ему обетования. «Вот и тебе, душа христианская, дано обетование живота вечного под условием благочестия. Обетования Божии непреложны, но исполняешь ли указанное условие для получения обетованных благ? Ты искренне желаешь себе спасения, вечного живота, но знай, что спасен будет только до конца пребывший в подвигах веры и благочестия, и что, следственно, может лишиться надежды спасения тот, кто с жаром сначала принимается за эти подвиги, потом совсем бросает их и, погрузившись в нравственную беспечность, не оставляет ее до конца жизни. Испытай себя, душа христианская, не находишься ли и ты в подобной опасности? Подражая богатому Аврааму, оказавшему гостеприимство странникам, или самому Господу, явившемуся в лице одного из них, истинный христианин охотно отверзает свое сердце и сокровища для помощи бесприютным и голодным, а в лице их самому Господу, который скажет ревнителям христианского милосердия на всемирном суде: «Алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Вопроси себя, душа христианская, подражаешь ли ты странноприимному Аврааму, убеждена ли в том, что земные блага дарованы тебе не для тебя одной, а вместе для того, чтобы делиться ими с ближними, и поступаешь ли согласно с этим убеждением? Горе тебе, если самолюбие сделало тебя нечувствительной к нуждам ближних. Тебе грозит опасность быть отлученной от обещанного благочестивым наследия живота вечного и в настоящей жизни не знать спокойствия и довольства при всем избытке земных благ. Обращаемся к следующему тропарю великого канона Исаака: «Окаянная душе моя, разумевши новую жертву, тайно всесожженную Господеви, подражай Его произволению». Здесь вспоминается библейское повествование о том, как Авраам по повелению Божию был готов принести в жертву Исаака, того самого сына, который родился по Божьему обетованию. Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Читаем во втором стихе 22 главы книги Бытия. Разберем текст этого тропаря. Он содержит обращение молящегося к собственной душе: «Окаянная душе». «Окаянный» — это важное слово из числа тех слов, которые имеют разное значение в русском языке и в церковнославянском языке. В церковнославянском языке «окаянный» значит «несчастный», тогда как в русском языке «окаянный» — это слово бранное и осудительное. Кроме того, текст этот содержит конструкцию, которая называется «двойной винительный падеж». Она содержит как минимум два слова в винительном падеже, ну, может быть, и больше слов. Вот здесь эта конструкция «двойной винительный падеж» содержится в словах «Исаака новую жертву». Исаака — это не родительный падеж, а винительный, что видно из греческого текста. Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что?», «разумевши Исаака новую жертву», «разумевши, познав». Одну из частей конструкции «двойной винительный падеж» переводим на русский язык «творительным падежом», то есть «разумевший Исаака новую жертву» переводим «познав Исаака новой жертвой» или «познав Исаака как новую жертву». Далее по-церковнославянски «тайно всесожженную Господеви». «Тайно» по-гречески «мистикос». Слово это значит не просто «скрытно», но «таинственно», «мистически», «всесожженную», то есть «всецело принесенную Господу». таинственно, мистически принесенную Господу. «Подражай Его произволению». Произволение, то есть волеизъявление, именно свободное волеизъявление, добровольное согласие. Итак, Исаака, окаянная душе моя, разумевши новую жертву, тайно всесожженную Господеви, подражай Его произволению. Несчастная душа моя или жалкая душа моя, познав Исаака как новую жертву, таинственно принесенную Господу, подражай его добровольному согласию. Еще раз укажем на конструкцию двойной винительный падеж Исаака новую жертву, разумевший Исаака новую жертву, то есть познав Исаака новой жертвой или познав Исаака как новую жертву. Обращение к греческому тексту этого тропаря позволит нам несколько точнее понять смысл слова «новая» в словосочетании «новую жертву». В греческом языке понятие «новый» может обозначаться словом «неос», может также обозначаться словом «кайнос» или в другом, более позднем чтении «кенос». Так вот, в словосочетании «Новый Завет» употребляется именно это второе прилагательное «кайне диатеке», так звучит словосочетание «Новый Завет» по-гречески. Таким образом, «кайнос» — это новый в смысле не просто недавно появившийся, а новый, как несущий в себе какой-то признак, которого не было раньше. И вот это слово «кайнос» в греческом языке может иметь также переносное значение необыкновенный, удивительный, новый, как принципиально новый по сравнению со старым, или же в переносном значении необыкновенный, удивительный. И вот именно это слово употреблено здесь в греческом тексте в словосочетании «новая жертва». Таким образом, разумевший Исаака новую жертву можно перевести еще познав Исаака как необыкновенную жертву, таинственно принесенную Господу. Обратимся к толкованию епископа Виссариона Нечаева. «Когда Исаак, сын обетования, достиг совершеннолетия, тогда Господь, искушая Авраама, испытывая его верность и любовь к нему, потребовал от Авраама необыкновенной жертвы, повелел ему принести во всесожжение Исаака». Авраам послушал Господа и в надежде, что всемогущий Господь, являвший к нему столько чудесных милостей, возвратит жизнь тому, кто обречен на жертву, решился заклать Исаака на жертвеннике и предать тело его всесожжению. Все было приготовлено к тому, чтобы принести эту поистине новую, то есть беспримерную жертву. Оставалось совершить удар уже занесенным жертвенным ножом, но Господь удержал руку Авраама, довольствуясь тем, что он уже заклал Исаака мыслью, и этим подвигом самоотвержения проявил великую беспримерную силу веры и преданности к нему. Жертва Авраама имела еще и другое значение. Она всесожжена была тайно, то есть таинственно, она имела таинственный смысл, ибо предизображала жертву Христову, служила образом страданий, смерти и воскресения Христова. Исаак послушно предает себя Отцу на заклание. Иисус Христос является вполне преданным воле Отца Своего Небесного во время страданий и послушливым Ему до смерти, смерти же крестной. Исаак обрекается на смерть, не имея вины. Иисус страдает и умирает за вину других, сам будучи безгрешен и свят. Исаак, спасаемый от смерти, есть образ Христа, избавившего себя от уз смерти воскресением. Но кроме таинственно-прообразовательного смысла, жертвоприношение Исаака имеет нравоучительное значение. Велик подвиг послушания Богу Авраама, не поколебавшегося принести ему в жертву Исаака, но не менее велико произволение или решимость Исаака отдать себя беспрекословно в руки Отца, допустить Отца связать его и положить на жертвенник для заклания и всесожжения. Подражай, душа христианская, сему произволению, будь готова с самоотвержением и всецелой преданностью воле Божией нести бедствия и скорби, какими Господу угодно испытать твою веру и любовь к Нему. Не только не ропщи, а паче благодари Господа, посылающего тебя на эти испытания для очищения тебя от греховных скверн, для возбуждения в тебе духа покаяния, для обучения тебя смирению. Подражай, душа христианская, самоотвержению Исаака не только в терпении внешних скорбей и бедствий, но и в борьбе с греховными искушениями, идущими и при отсутствии внешних скорбей и бедствий от мира, плоти и дьявола. Так, если ты вовлечен в общество людей, с которыми весело проводишь время, но которые нравственно растлевают тебя, колеблют в тебе веру и страх Божий, поспеши бросить это общество, и хотя бы по привычке к нему для тебя было так же тяжело расстаться с ним, как если бы стали вырывать у тебя глаза и рубить правую руку, перенеси эту боль с христианским самоотвержением, если не хочешь погибнуть в гиене огненной. Если тебе по привычке к жизни изнеженной и рассеянной тяжело возложить на себя подвиг поста и молитвы, перемоги себя и с самоотвержением возьмись за этот подвиг. Упражнение в нем, сначала скучное и неприятное, со временем сделается приятным и усладительным. Если к тебе приходят нечистые помыслы, независимо от твоей воли, единственно по тайному действию духа злобы, не останавливайся на них вниманием и сочувствием. И как ни тяжело бороться с ними, борись с самоотвержением, чтобы не сделаться добычей врага. Во всех подобных случаях подражай самоотверженному произволению Исаака, решившегося в отцвете лет и сил расстаться с жизнью на жертвеннике всесожжения из послушания воле Господа. Следующий тропарь: «Исмаила слышал Иси: трезвися, душе моя, изгнана яко рабынино от рождение. Вишть, да никако подобно, что постраждеши, ласкосердствующи». Здесь вспоминается об Измаиле, церковнославянское произношение «Исмаил», сыне Авраама от рабыни Агари. «Исмаила слышала Еси: трезвися, душе моя, изгнана, яко рабынино от рождение». «Слышал Иси», то есть ты услышала об Измаиле изгнанном, как порождение рабыни, то есть ты слышала об Измаиле изгнанном, потому что он был рожден рабыней. «Трезвися», то есть бодрствуй. «Вишть, да никако подобно, что постраждеши». «Смотри, чтобы не претерпеть тебе что-либо подобное». «Постраждеши» значит «претерпишь», «перенесешь». «Страдати» — это церковнославянское слово, переводит греческое слово, имеющее значение не только «страдать», но и «терпеть», «переносить». «Смотри, чтобы тебе не претерпеть что-либо подобного». Последнее слово в этом тропаре — «ласкосердствующий». Слово это имеет значение «предаваться изнеженности» или «сладострастию». «Исмаила слышала Иси: трезвися, душе моя, изгнана, яко рабынино от рождение. Вишть, да никако подобно, что постраждеши, ласкосердствующи». «Душа моя, ты услышала об Измаиле, изгнанном, потому что он был рожден от рабыни. Трезвись», то есть «бодрствуй», «смотри, чтобы тебе не претерпеть что-либо подобного за сладострастие и изнеженность». Следующий тропарь обращается к тому же библейскому эпизоду об Агаре и Измаиле. Текст его: «Агаре, древле душе, египтяныне, уподобилась Иси, поработившися произволением и рощи нового Исмаила, презорство, уподобилась Иси, ты уподобилась. Здесь опять обращение автора канона и всякого молящегося к своей душе. Душа, ты уподобилась Агари, древней египтянке. Агаре, древле, душе египтяныне уподобилась Иси. Наречие «древле» здесь выступает в качестве определения к слову «агарь». Душа, ты уподобилась Агари, древней египтянке. Далее «поработившися произволением». Произволением, то есть своим добровольным согласием «поработившися», то есть «став рабыней», поступив в рабство. Здесь имеется в виду наше добровольное рабство греховным страстям. То есть мы уподобляемся рабыне Агари, но уподобляемся именно своим произволением через добровольное рабство греховным страстям. Заканчивается этот тропарь словами «и рощи нового Исмаила, презорство». «Рощи родив», «нового Исмаила, презорство». Слово «презорство» здесь переводит греческое слово со значением «самодовольство», «самомнение», «себялюбие», «самоуверенность», «высокомерие», «гордость», «самоуправство», «своеволие». Таким образом, перевести этот тропарь можно так. «Душа, ты уподобилась Агари, древней египтянке, по своей воле став рабыней, поработившись произволением», то есть по своей воле став рабыней и родив нового Исмаила высокомерие или же своеволие. Таково значение слова «презорство». Ну вот на этом мы сегодня закончим нашу передачу, а в следующий раз обратимся к толкованию епископа Виссариона Нечаева на эти два последних тропаря. Благодарим вас за внимание к нашей передаче. Всего доброго.